Шаманская астрологическая карта. Сумерки. Звездный шатер раскинулся на высоком темно-синем небе, отражаясь на глади тихой, спокойной реки, которая, казалось, в этот вечер, затаив дыхание, готовилась раскрыть еще одну тайну магического мира шаманов. Лунный свет мягко и вкрадчиво освещал реку и ее широкие берега, богатые раскидистыми елями и стройными соснами. Местные жители много рассказывали о чудодействиях живой воды, которую хранила эта шаманская река. Сказывали, что порой хватало одного глотка или омовения живой водой, как человек сразу же выздоравливал. В этот вечер два шамана, шаман Сибири и Саош Янт, сидели на берегу таинственной реки, созерцая окружающую природу сквозь яркий лунный свет. Саош Янт, подняв голову вверх, пристально всматривался в звезды, пытаясь понять великое знание, кое они передавали ему в этот миг. Через мгновение другое на глазах молодого шамана стала разворачиваться целая астрологическая мистерия. Звезды, сияя и сверкая, закружились в небесном танце, образуя разные знаки зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Выстроившись в круг, небесные фигуры завращались, словно большая звездная карусель. Вскоре все исчезло: река, лес, луна. Осталась лишь зодиакальная карусель, танцующая во Вселенной. Вскоре Саош Янт увидел, как серебристые тоненькие лучики света стали разделять весь зодиакальный круг на 12 неровных частей. Таким образом, один отрезок получался маленьким, вмещая пол знака зодиака, какой-то, наоборот, большой, соединяя сразу два знака. В следующий миг с разных сторон стали приближаться планеты, располагаясь по своим местам. Где-то их было больше, где-то меньше, а где-то их совсем не было.
«Что это такое?» — спросил Саош Янт.
«Дух шаманской реки показывает тебе твою натальную карту», — раздался глубокий голос шамана-учителя. «Через нее ты узнаешь, как шаманы, используя астрологию, передают человечеству знания о каждом живущем на этой земле, о его предназначении, о том, что дано человеку, а что нет, какие хорошие качества будут ему помогать достигать намеченной цели, а какие будут мешать».
Молодой шаман еще больше стал настраиваться на принятие высшей мудрости, которая долгие тысячелетия хранилась в Беловодье, и вот теперь настало великое время, и о ней узнает вся планета.
«Через весь знак зодиака растет мировое дерево, разделяющее его на три мира — нижний, средний и верхний», — молвил старый Кам.
Саош Янт увидел, как ось, соединяющая Куспид, начало 10-го дома МС, медиум цели, с Куспидом, началом 4-го дома ИС, иммун цели, стала превращаться в огромное мировое дерево. Богатая крона мирового дерева разрослась на 8-й, 9-й, 10-й и 11-й дома.
«Это верхний мир», — сказал шаман Сибири, «олицетворяющий то, к чему должен стремиться человек в своей жизни, его цели и устремления. 9-й и 10-й дома связаны с Ульгенем».
Саош Янт продолжал наблюдать мистерию. Ветвистые длинные корни мирового дерева уходили во 2-й, 3-й, 4-й и 5-й дома.
«А это нижний мир», — пояснил шаман Сибири. «Четвертый и пятый дома связаны с Эрликом. Корни мирового дерева — это основа, корни человека, на чем он вырос, как он сформировался, кто его воспитывал и как. И часто эти корни оказываются гнилыми», — сказал шаман и замолчал.
«Но почему?» — недоумевал молодой шаман.
«Все потому, что большинство людей воспитывают бездуховные, невежественные люди, сами не знающие эту жизнь и ее законов, блуждающие по тропам сновидения, ведущим к болотной местности. Но задача шамана — оторваться от гнилых корней за счет высоких устремлений, и тогда он сможет найти тропу, ведущую к живому источнику». Также по корням человек может определить, какой уровень жизненной энергии будет у него, насколько хорошим будет его здоровье, какие отношения сложатся между братьями и сестрами. Если корни у человека будут сильными, то это может означать силу шаманского рода, который дает шаману кут и знания.
Шаман Сибири, а как мы можем определить сильные или слабые корни у человека? Поинтересовался Саушьян.
«По расположению планет», — продолжил шаман. «Вот смотри, у тебя в четвертом доме стоит Сатурн. Более того, он находится в знаке Овна, которым управляет Марс. А Марс также несет напряжение слабее, чем Сатурн, но все же. То есть это означает, что в семье постоянное напряжение. Родители никак не помогают тебе в духовном росте, а напротив, тормозят, мешают».
«Да, действительно». Задумался Саушьянт, вспомнив своих родителей, которые всю жизнь стремились только к достижению своего личного благополучия.
«А вот если бы у тебя стоял Юпитер в четвертом доме, то тогда бы, наоборот, родители подталкивали бы тебя к духовному росту, помогали»,
добавил старый шаман Сибири и замолчал. Еще долго Саушьянт созерцал астрологическую мистерию, а затем вновь спросил. «Но шаман Сибири, а почему второй, третий, пятый дом тоже относятся к нижнему миру? Ведь пятый дом за творчество отвечает, а третий за ученичество?»
«Во-первых, второй, третий, пятый дома стоят вокруг четвертого. Они все вместе находятся», — пояснил шаман Сибири. «Затем по третьему дому смотрится ученичество обычное, которое, например, проходит в школах, институтах, то есть социальное, а не мистическое ученичество, которое уже идет по девятому дому, когда есть отношение духовного учителя и ученика, передача высшего знания. Но по третьему дому происходит простое запоминание информации, которое не дает настоящего духовного развития. Это ближе к обычному человеку, живущему мирскими социальными интересами. Потому третий дом и относится к нижнему миру. А второй дом и пятый уже являются промежуточными, находятся ближе к миру настоящему. Второй дом — это накопление материальных благ. Пятый — проявление примитивного творчества, например, рождение детей, так как большинство людей настолько стали далеки от высшего, что в творчестве себя ограничили рождением детей.
Но ведь есть люди, которые пишут стихи, музыку, рисуют картины? — спросил Саушьянт, пытаясь глубже понять то, что говорит старый шаман.
«Да, таких людей гораздо меньше», — пояснил шаман Сибири. «Да и то такое творчество тоже делают мертвым. Кто-то что-то написал, и сделали из этого классику. И рано или поздно творчество переходит на уровень традиций, прежнего опыта, то есть пятый дом переходит в четвертый. Вот так оно все и происходит».
На этих словах шамана видение Саоша исчезло, и он вновь ощутил себя сидящим на берегу таинственной реки. Шамана Сибири рядом уже не было. Молодой шаман, настроившись на ощущение, снял с себя одежду и с благоговением стал входить в магическую реку. Продвигаясь по лунной дорожке, Саушьянт доплыл до середины реки и стал погружаться с головой под воду. Живая вода реки словно держала его тело, не давая утонуть. Молодой шаман ощущал, как вода шаманской реки все больше и больше пробуждала его, наделяя новой силой и энергией. И когда он набрал силы столько, чтобы вновь воспринимать новое знание, дух реки призвал его на берег. Сделав себе настил из сухих веток, Саушьянт погрузился в сновидение. В теле Сюр шаман вновь оказался на месте силы и теперь стал созерцать астрологическую мистерию на зеркальной глади реки. Обратившись в необычную водоплавающую птицу, Саушьянт поплыл по зодиакальному кругу, проплывая по второму, третьему, четвертому, пятому домам. Он нырял вглубь реки и оказывался в Нижнем мире, где духи показывали ему корни мирового дерева, олицетворяющие разные привязанности, отождествления людей. Шаман ощутил, как ему стало трудно дышать, и вновь стал выкарабкиваться на поверхность и поплыл по стволу мирового дерева вверх к восьмому, девятому, десятому и одиннадцатому домам. Нырнув в восьмой дом, Саошьянт увидел сверкающие врата, которые вели вверх, откуда был виден ослепительный свет. «Наверное, это врата смерти», — подумал шаман. «А что за врата тогда во втором доме?» — начал он размышлять. «А еще я где-то слышал, что выход происходит через девятый дом. Интересно, как же это все связано?» И шаман в образе водоплавающей птицы стал нырять то в восьмой, то в девятый, то во второй дома. И вскоре ему стал приходить ответ. Существуют разные виды смерти. Есть смерть, которая нас выводит из физического существования. Есть смерть, разделяющая настоящие события с прошлым. Восьмой дом — это верхние врата, а второй дом — нижние врата, материальные накопления, которые уводят человека в нижний мир к Эрлику, когда он отождествляется с тем, что накопил в мире Умай. Девятый же дом находится рядом с восьмым. Один плавно переходит в другой. Изначально было только четыре основных точки, четыре основных дома. Затем добавились промежуточные. Стало 8, а потом уже 12. Поэтому сначала восьмой и девятый дома были сомкнуты, а затем разделились, так же, как шестой с седьмым, четвертый с пятым и так далее. И поэтому по восьмому дому сначала идет отделение от чего-то, а потом уже девятый включается и происходит нечто новое. Например, чтобы совершить путешествие по девятому дому, человек должен расстаться с прежним местом, как бы пережить своеобразную смерть, и тогда он сможет попасть в новое место.
«Ты должен понять», — вдруг послышался голос со дна реки, «что от того, какие планы будут находиться в верхнем мире,
восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый дома,
туда и будет устремляться человек, а значит, и судьба будет у него соответствующая. Поэтому, зная, например, что кому-то суждено всю жизнь довольствоваться низкими целями и страдать от этого, можно сознательными усилиями менять свою судьбу, выходя из-под влияния планет».
Выслушав духа, Саошьянт отправился познавать еще четыре неизвестных для него дома. По одну сторону мирового дерева находились первый и двенадцатый дома, а на противоположной — шестой и седьмой.
«Эти четыре дома являются средним миром, миром Умай, но шестой и седьмой дома связаны с миром Тенгри, а первый и двенадцатый — с Умай», — проговорил дух.
«А почему именно так?» — недоумевал шаман.
«Потому что Тенгри противостоит физическому миру и человеку, то есть шестой и седьмой дома связаны с Тенгри с одной стороны мирового дерева, а первый и двенадцатый связаны с Умай на противоположной стороне. Четвертый дом, Эрлик, внизу, а МС, начало десятого дома, Ульгень, наверху. Вот они, четыре основных точки».
«А что вообще означает первый и двенадцатый, шестой и седьмой дома?» — спросил Саошьянт.
Вода в реке заколыхалась, и, казалось, сама река стала говорить. «Первый и двенадцатый дома олицетворяют человека, так как первый дом — это личность в разных установках, привязанностях, в том, что он назвал своим. А шестой и седьмой дома — это Бог. Шестой дом — работа, а седьмой — партнеры. Потому работать человек должен на Бога, и его истинным партнером должен быть Бог».
Саошьянт вновь погрузился в ощущения, стараясь вобрать великое знание всем своим существом. В образе все той же прекрасной птицы он плавал по шестому, седьмому, первому и двенадцатому домам. И через некоторое время Саошьянт стал очень ярко ощущать отдельность человека от Бога. От этого и существует столько мучений, столько болезней у людей, так как они из-за своего глубокого невежества обольщаются бренным миром, стяжая материальные богатства, тратя лучшие годы своей жизни, работая на государство и на семью. А в партнеры себе выбирают таких же невежественных и бездуховных людей, а потому и не находят счастья в таком союзе несчастные,
Они не знают, куда идут и зачем все это делают, так как они спят и сами не могут пробудиться и обрести истинные ценности жизни. Но я помогу им, я спасу их, я укажу им дорогу к Богу, к свободе. Ведь только когда мы служим чему-то высшему, тогда наша жизнь обретает истинный смысл и озаряет светом бесконечной истины», — говорило сострадательное сердце молодого шамана. «О, Великий Дух, поведай мне!» — вновь обратился Саошьянд. «А как можно по этой карте узнать предназначение человека в этой жизни?»
«Нужно смотреть, в каком доме находится скопление планет. Значит, тот Бог и даровал человеку Сюр», — раздался голос. «Если в четвертом, значит, от Эрлика. Если в десятом, возле МС, медиум цели, значит, Ульгень.
А если в шестом или седьмом, то как можно узнать, кто даровал Сюр, Умай или Тенгри?» — поинтересовался Саошьянд.
«Тут надо смотреть. Если планета находится ближе к оси, соединяющей начало первого дома с началом четвертого дома, это значит, Сюр дала Умай, так как эта ось олицетворяет мир настоящего. А если дальше от этой оси, то Тенгри».
«А как нужно правдиво трактовать свой гороскоп?» — спросил молодой шаман, плавая по зодиакальному кругу то по часовой, то против часовой стрелки.
«В первую очередь нужно смотреть, что плохого есть в твоем гороскопе, какие несовершенства, что будет мешать, а затем хорошее, то, что будет способствовать развитию, то, к чему мы можем прийти, чего достичь. Даже просто взглянув на свой гороскоп, можешь сказать, откуда человеку ждать зло, а откуда добро».
«Вот это интересно. А как это сделать?» — не успокаивался шаман.
«А для этого достаточно будет посмотреть, где находятся Юпитер и Венера. Оттуда нам ждать добра. А где Сатурн и Марс, оттуда зло придет. Юпитер и Сатурн более сильное воздействие оказывают, чем Венера и Марс», — вещал дух. «Также надо смотреть, что если Юпитер и Венера поражены плохими аспектами, то добра уже будет меньше, и наоборот. Если, например, в хорошем аспекте участвует Сатурн, то тут уже будет создано напряжение, и если поддержаны хорошими аспектами, тогда добро создает увеличение, усиление хороших качеств этих планет и их проявлений. Таким образом, каждый человек может высчитать, какие дома у него плохо действуют, а какие хорошо. Вообще, по расположению планет в домах, человек определяет свои проявления как личности через какие-то обстоятельства, события, ситуации. А расположение планет в знаках зодиака – уже дает человеку информацию о его сущности. А затем посмотреть взаимоотношения домов и знаков».
Саошьянд стал наблюдать танец планет, как они останавливаются то в одном, то в другом доме, собираются по три, по четыре, а то и по 5-6 вместе, выталкивая друг друга. И от их положения зависела судьба человека. Кем же он будет? Бомжом, собирающим объедки, или великим из людей, достигшим вершины мира? Планеты безмолвно рассказывали молодому шаману судьбы тысяч людей, которые отражались в центре зодиакального круга, отражались на зеркальной глади магической реки. И Саошьянд увидел, что чем больше планеты были разбросаны по всему гороскопу, тем менее целостный формировался человек. Такому было трудно достичь чего-либо в жизни, так как эти планеты, стоящие в определенных знаках, домах, наделяли его разными интересами, качествами, впечатлениями, которые растаскивали человека в разные стороны, не давая возможности идти каким-то одним путем. И наоборот, те люди, у которых большая часть планет находились в одном месте, сформировались более четкими, целеустремленными, однозначными и постоянными. Такие могли всю жизнь посвятить чему-то одному, быть своего рода фанатиками своего дела. Но от того, где был парад планет, в каком доме, зависит, куда человек будет целеустремлен. Или он всю свою жизнь посвятит одной идее коммунизма, как Павка Корчагин, которая не дает никаких результатов. Или он твердой поступью пойдет по духовному пути и достигнет высот совершенства.
а сколько планет должно находиться в соединении, чтобы человек мог чего-то достичь в жизни?» — спросил Саошьянд.
«Если будут соединены три планеты из семи основных — Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, то это будет очень значимо. Такое соединение уже дает человеку целостность. А если в соединении будут участвовать фиктивные планеты, такие как белая и черная луна, лунные узлы, то это не будет оказывать сильного воздействия. А вот Юпитер считается самой сильной планетой и самой главной, поэтому в соединении с Юпитером будет достаточно и двух планет, чтобы человек был целостным и имел внутренний стержень, ядро. Также нужно смотреть аспекты, чтобы определить целостность человека. Если в натальной карте есть точный тригон, выстроенный на основных планетах, а не на фиктивных, то тогда это будет целостный человек. А тригон будет давать ему удачу, успех в жизни. И если точный крест в натальной карте, то тоже будет давать некую целостность, несмотря на то, что судьба будет тяжелая.
А как можно предсказать будущее по своей натальной карте?
Не успел Саошьянд задать этот вопрос, как вдруг все покрылось густым туманом, а вскоре и совсем исчезло. Холодные бодрящие капли живой воды упали на лицо шамана, и он проснулся, увидев шамана Сибири, который обрызгивал его водой, при этом звонко смеясь, словно маленький ребенок.
«Скорее вставай, Саошьянд! Новое знание еще не все открылось тебе», — сказал старик, рисуя что-то на земле.
Саошьянд потянулся, приветствуя пробуждающуюся природу. Отряхнулся от мелких веток и листьев, которые прицепились к нему, когда он спал, и пошел к шаману Сибири. Подойдя поближе, он увидел всю ту же картину с мировым деревом.
Дело в том, что очень часто астрологи спорят, какая планета более злая, а какая более добрая. Существует метод, который позволяет вычислить эту планету при помощи вполне простого метода сопоставления. Если человек прожил какой-то определенный период жизни, 20, 25, 30 лет, то есть чем больше, тем лучше, то человек может в течение жизни вспомнить, что с ним происходило, и таким образом прогнозировать дальнейшие свои события. Стал отвечать шаману Сибири на вопросы, которые Саошьянд задавал в сновидении духу реки. То есть человеку по судьбе, по гороскопу дана определенная судьба, и все события, которые были в жизни, будут повторяться дальше. Что было дано человеку за эти 30 лет, то будет происходить и дальше. Что он прожил, то и повторится на каком-то новом уровне, высшем или низшем, но будет то же самое. Для того, чтобы определить, что будет, человек должен очень подробно вспомнить свою жизнь, что в ней происходило в течение определенного периода времени, допустим, от рождения по сегодняшний день. Дальше нужно подробно расписать каждый год. «В этот год я воплотился, в этот год я попал в аварию, в следующий заболел». И так с момента рождения по настоящий момент расписываются все события. После этого нужно взять книгу «Эфемериды», которая является своего рода расписанием нашей жизни. И все люди живут по этому расписанию. Даже день смерти известен уже заранее. Когда-нибудь каждый придет к этой конечной точке, кто-то раньше, кто-то позже. Итак, нужно взять список, где уже расписаны все события и даты, когда они произошли. Например, 14 ноября год назад человек сломал ногу. Он берет эфемериды, находит этот год, месяц, число, затем смотрит, какая из планет, указанных в эфемеридах этого числа, совпала с одной из планет в его натальной карте. Далее нужно вычислить, какие планеты в каких аспектах находились в этот момент. И тогда, зная это, можно уже определить, какого числа и в каком году повторится подобная же ситуация, когда повторится тот же самый аспект. Зная, когда повторится негативный аспект, человек может быть максимально бдительным, чтобы избежать несчастного или неприятного случая, а зная повторение хорошего аспекта, он может ярко, активно проявиться, чтобы достичь желаемого и быть успешным в каком-либо деле.
«Ну, а теперь ступай и закрепи новое знание на практике», — сказал шаман Сибири ученику.
Саошьянд поблагодарил великого духа шаманской реки и, попрощавшись с шаманом Сибири, отправился в лес. Идя по лесной тропинке,
Саошьянт разговаривал с цветами, деревьями, птицами, пытаясь отыскать место силы для практики. Вдруг над шаманом пролетел большой черный ворон, возвещая о своем появлении громким «кар». И Саошьянт узнал одного из своих духов-помощников. Он призывал его, и Саошьянт последовал за черным вороном. Большая птица то скрывалась в густых кронах деревьев, то вновь возвращалась назад к Саошьянту, заботливо ведя его по верному пути.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.